В ней чувствуется что-то некрестьянское. Из-под синей юбки высунулись потрескавшиеся ступни ног. Это не деревенские растоптанные ноги. Подъем их высок, заметно, что они привыкли к башмакам. Она чинит голубую с белыми горошинами кофту, и видно, что работать иглой привычно ей. Небольшие загорелые руки мелькают над измятой материей ловко и быстро. Ветер хочет вырвать шитье из этих рук и не может. Сидит она, согнувшись. В прореху холщовой рубахи я вижу небольшую крепкую грудь. Грудь девушки. Но оттянутый сосок говорит, что передо мною женщина, кормившая ребенка. Среди этих людей она точно кусок меди в куче обломков старого, изъеденного ржавчиной железа. Большинство людей, среди которых я иду по земле, не то восходя, не то опускаясь куда-то, серо, как пыль, мучительно поражает своей ненужностью. Не за что ухватиться в человеке, чтобы открыть его, заглянуть в глубину души, где живут еще незнакомые мне мысли, неслыханные мною слова. Хочется видеть всю жизнь красивой и гордой, хочется делать ее такою. А она все показывает острые углы, темные ямы, жалких, раздавленных и залгавшихся. Хочется бросить во тьму чужой души маленькую искру своего огня. Бросишь — она бесследно исчезает в немой пустоте. А эта женщина будет фантазию, заставляя догадываться о ее прошлом. И невольно я создаю какую-то сложную историю человеческой жизни, раскрашивая эту жизнь красками своих желаний и надежд. Я знаю, что это ложь, и знаю, худо будет мне со временем за нее, но грустно видеть действительность столь уродливой. Большой рыжий мужик, спрятав глаза, с трудом подыскивая слова, медленно рассказывает голосом густым, как деготь. «Ладно, пошли. Дорогой я ему баю. Хошь не хошь, Губин, а вор ты более некому». Все «о» рассказчика крепкие, круглые. Они катятся точно колеса тяжелого воза по теплой пыли проселочной дороги. Скуластый парень неподвижно остановил на молодой бабе в зеленом платке свинцовые белки с мутными, точно у слепого, зрачками, срывает серые былинки, жует их, как теленок, и, засучив рукав рубахи по плечо, сгибает руку в локте, косясь на вздувшийся мускул. Неожиданно он спрашивает Конева: «Хошь, дам раза?» Конев задумчиво посмотрел на кулак, большой, как пудовые гири, словно ржавчиной покрытый. Вздохнул и ответил: «Ты себя по лбу вдарь, может, умней будешь?» Парень смотрит на него сычом, спрашивая: «А почему я дурак?» «Наличность доказывает». «Нет, постой», — тяжело поднявшись на колени, придирается парень. «Ты отколь знаешь, каков я?» «Губернатор ваш сказывал мне». Парень помолчал, удивленно посмотрел на Конева и спросил: «А какой я губернии?» «Отвяжись, коль забыл». «Нет, погоди, ежели я тебя вдарю!» Перестав шить, женщина повела круглым плечом, как будто ей холодно стало, и ласково осведомилась: «А в самом деле, какой ты губернии?» «Я? Пензенской», — ответил парень, торопливо перевалившись с колен на корточки. «Пензенской? А что?» «Так?» Женщина помоложе странно засмеялась подавленным смехом. «И я. А уезда?» «А я и по уезду, Пензенская», — не без гордости сказала молодуха. Сидя перед нею, точно перед костром, парень протягивал руки к ней и увещевающим голосом говорил: «У нас город хорош, трактиров, церквей, домов каменных, а в одном трактире машина играет, все, что хочешь, все песни, и в дураки тоже играет, и в дураки тоже играет», — тихонько бормочет Конев. Но, увлеченный рассказом о прелестях города, парень уже ничего не слышит. Шлепает большими влажными губами и, как бы обсасывая слова, ворчит: «Домов каменных». Женщина, снова оставив шитье, спросила: «И монастырь есть?» «Монастырь?» Свирепо почесав шею, парень молчит, потом сердито отвечает: «Монастырь? Я дотошно не знаю. Я один раз в городу ты был, когда нас, голодающих, железную дорогу строить гнали». «Эх-хе-хе», — вздохнул Конев, вставая и отходя.